прям у него дома с особой жестокостью. Еще и охранник был убит. То есть 3 человека, конечно, был шок для города.
Но даже после этого в Оренбурге до сих пор многие не верят, что задержали настоящих убийц.
Привет! Вы слушаете «Самый настоящий детектив». True Crime подкаст «Эхо» о преступлениях, которые помогли раскрыть правозащитники из команды «Против пыток». Меня зовут Кирилл Набутов. И сейчас третья, финальная часть нашего рассказа об одном из самых громких убийств последних лет в городе Оренбурге. Но, как вы, может быть, уже поняли, не последним. Если вы не слышали первые 2 части этого подкаста, обязательно начните с них, они здесь выложены. А потом возвращайтесь за последними деталями этого запутанного дела. Напомним, чем закончилась 2 часть нашего рассказа. Всех задержанных по подозрению в убийстве оренбургского бизнесмена Чернова и его сына отпустили. Задержанных было 3. Почему отпустили? Потому что у них подтвердилось алиби. 2 мы их назвали братья-мясники. Шахмаров и Шахалиев, они действительно братья, только двоюродные, и фамилии немножко похожи. Они вернулись в свой город Абдулино. Журналисты, которые их там нашли, записали их рассказ о том, как братьев пытали оренбургские полицейские. К делу подключился комитет против пыток и дошел до межрегионального следственного управления. Там согласились начать расследование, проверку вот того самого дела об убийстве. И практически сразу же обнаружили явные подтверждения того, что следственная группа по убийству занималась не только расследованием, но и, в первую очередь, фальсификацией доказательств, чтобы подвести под обвинительное заключение всех 3 подозреваемых. 3. Не только 2 братьев-мясников. Общая картина уведших проверку следователей уже складывалась, но еще оставалось много вопросов, и все они были связаны с 3 задержанным по фамилии Гулиев. Может быть, вы помните, именно Мушфик Гулиев, знакомый братьев-мясников из Абдулино, назвал их виновными в преступлении, а себя назвал их соучастником. Но в одном из разговоров со следователем и Гулиев рассказал, как именно его вынудили дать эти показания. Позднее переводчик Мушфига Гулиева, потому что сам Гулиев по-русски говорил не очень хорошо, переводчик, которого звали Алик Ибрагимов, вспоминал.
Он попросил меня, говорит, скажи следователю, пусть оперативнику выберет отсюда. При них я не могу давать показания. Ну, тогда отпустили всех оперативников и других сопровождающих. Оставили только конвой. Сели опять за стол, опять адвокат, я, следователь и конвоир. Как все ушли, оперативники все. Он говорит, я сейчас расскажу правду. Только правду.
Он заявляет, что днем ранее, как и на всех предыдущих следственных действиях, говорил как раз неправду. И добавляет.
Прошу привлечь к уголовной ответственности оперативных работников, которые применили ко мне недозволенные методы ведения следствия. Прежде чем меня привести сюда, я 2 дня находился в отделе полиции. И там к нему применяли пытки. Якобы пытали его электрошокером, вплоть до того, что заряд проходил через его глазное яблоко. Он думал, что ослеп. Говорит, он был пристегнут наручниками, руки якобы ломали через голову, там пакет одевали на голову, душили. Ну, это он говорил. Я не знаю, именно в Следственном комитете такого не было. После этого он сказал, что я был в таком состоянии, даже готов был признаться в убийстве собственного отца. Он этого не совершал, эти ребята эти действия не совершали.
Надо сказать, что когда журналисты Максим Курников и Ирина Левина слушали вот этот рассказ переводчика Ибрагимова, он вызвал много сомнений. Но когда через 2 дней подозреваемых освободили и удалось поговорить с 2 из них, сомнений, что из Гулиева выбивали показания пытками, почти не оставалось. Хотя сами братья-мясники Шахмаров и Шахалиев сомневались, что Гулиева пытали.
Эти ребята, конечно, были обижены на него, что он дал на них показания. Они были, скорее, к нему негативно настроены.
Шахалиев и Шахмаров, они, например, даже высказали сомнение, что его пытали.
Это вспоминает Тимур Рахматуллин из комитета против пыток.
Вот, они говорили, что типа мы друг на друга, когда смотрели, мы видели друг друга как замученных, говорит. Каждый из них говорил, я понимал, что его тоже пытали. И этот говорил, я понимал, что его пытали. И они оба нам говорили, что когда они видели Гулиева, как он там пирожки ел, как он там сигареты курил.
Было совершенно очевидно, что эта встреча подстроена была полицией специально, чтобы натравить подозреваемых друг на друга. Вот что говорит Альбина Мударисова из комитета против пыток.
Ну, я думаю, что они прекрасно понимали, что Гулиев тоже подвергался пыткам, но вот это вот такая обида и вполне, наверное, обоснованная, что вот он их подставил, он не страдал так сильно, как они.
Thank you. что из добытых следствием доказательств имеет реальное отношение к делу, а что выдумано или выбито под пытками? С какого момента все сфабриковано? Для того, чтобы ответить на эти вопросы, нужно было как минимум получить рассказ и Гулиева, самого первого задержанного. Рассказ о том, что с ним произошло. Но Гулиев пропал.
Мы понимали, что нам нужно найти Гулиева, и в итоге мы его нашли. И когда мы нашли выход на Гулиева, мы нашли сперва ту женщину, она нам дала контакт.
Кто такая та женщина? Та женщина – это подруга Мушфига Гулиева из Абдулина. Через 2 месяца она связалась с правозащитниками и сообщила им, что он находится в центре временного содержания мигрантов возле села Алабайтал. Но почему там находится Гулиев уже 2 месяца? Правозащитникам и журналистам удается восстановить очень странную цепочку событий. Помните, Гулиев, один из 3 задержанных, не был гражданином России и числился трудовым мигрантом.
Когда Мушвига отпустили из заключения, его прям сразу же отправили в суд в Оренбурге, потому что у него заканчивались сроки регистрации.
Но в тот момент Гулиеву оставался еще один день, целый день, в который он мог успеть продлить срок регистрации в России. И судья не стал его выдворять. Что произошло дальше, вспоминает журналистка Ирина Левина.
И на этот момент у Мушвига была подписка о невыезде, потому что до конца какие-то вот процессуальные статусы с него не были сняты. И он должен был находиться под подпиской о невыезде по месту своей регистрации в качестве трудового мигранта. Поэтому он уехал в Абдулино. И уже там на следующий день его привезли в суд, и там судья уже, да, сказал, что его нужно выдворить.
Получилась удивительная правовая коллизия. Смотрите, с одной стороны, с Гулиева еще официально не сняты подозрения. Просто СИЗО ему заменили подпиской о невыезде, более мягкой мерой пресечения. На следующий день суд в Абдулино решает выдворить его за нарушение миграционного законодательства. И тот факт, что Гулиев находился в СИЗО и физически продлить регистрацию никак не мог, суд почему-то не заинтересовал.
Как мы понимаем, это и был план Следственного комитета и МВД для того, чтобы замять историю с пытками. Человека, который мог дать ключевые показания, его решили депортировать.
После решения о выдворении Мушфига Гулиева из России, его увезли в тот самый центр временного содержания мигрантов. Но для Гулиева этот временный центр стал фактически постоянным. Потому что из-за подписки о невыезде процедура депортации не могла быть завершена. И он застрял в этом учреждении, отрезанный от всего мира.
Они хотели его упрятать, с одной стороны, с другой стороны, они хотели его удалить от возможностей контактов и с другими задержанными, и с адвокатами, и с журналистами уж тем более, и так далее. В итоге он попал в этот самый центр содержания мигрантов, который не тюрьма, конечно, но который вот тоже ограничивал его свободу и запирал его в определенном пространстве. И там он, соответственно, жил.
Тут сразу стало понятно, что нужно ехать в Алабайтал. Это небольшое село на границе с Казахстаном, далеко на восток от Оренбурга. Максим Курников вот что вспоминает.
И мы с Ириной решили туда поехать просто на удачу. Получится – получится, не получится – не получится. Это было довольно далеко от Оренбурга тоже. И когда мы туда доехали, это такой in the middle of nowhere абсолютно. Где-то в степи какое-то такое стоит, похожее на тюремное здание, окруженное там забором и так далее. И вот, значит, мы приехали на КПП, там какие-то люди на этом КПП. Но кто-то все-таки заходит, выходит, какие-то что-то под какую-то подпись, видимо, что-то передает. И мы решили, опять же, на удачу попробовать к нему пройти. Ирина одна, без меня, пошла на это КПП. Я смотрю, она долго разговаривает на этом КПП. И вдруг, бац, проходит.
Но КПП был только первой преградой. Уже внутри Ирина Левна столкнулась с тем, что начальник спецприемника лично не хотел ее допускать к Гулиеву. И по довольно странной причине.
Глава этого спецприемника, руководитель, почему-то решил, что я на входе представляюсь женой этого человека.
Они, видимо, подумали, что она родственница, может, не знаю, девушка, кто угодно, которая пришла к своему там знакомому, а посещения там вот такие, судя по всему, практиковались. И они ее пропустили.
Это было смешно. Я говорю, это какой-то бред. У вас же, говорю, там камеры, послушайте. Я не знаю, почему охранник вам дает такую информацию. Но я, собственно, не скрывала, кто я, но я не обязана говорить, что я иду сюда как журналист, потому что я не пишу о вашем спецприемнике. Мне нужно поговорить с человеком. Он же не в тюрьме, не в заключении. Я хочу с ним побеседовать о вещах, которые не связаны с его пребыванием здесь, ну, напрямую. Прошедших уже событиях.
После долгих уговоров начальник все-таки разрешил их разговор, но при его личном присутствии. Однако перед этим Ирина почувствовала, как будто сама стала заключенной?
Ну и со спецприемником, конечно, тоже. Конечно, для меня был необычный журналистский опыт. Был полный вот досмотр до нижнего белья. Ничего с собой нельзя принести, тоже какая-то дикость, да, почему я не могу принести с собой диктофон, чтобы поговорить с человеком. Я в итоге была с маленьким блокнотиком и карандашом и пыталась вот как-то записать, что мне говорит человек на ломаном русском языке.
В этот так называемый визит рядом не было уже никакого переводчика. Ирине Левиной было непросто разобрать рассказ Гулиева.
Он действительно очень плохо владеет русским языком. Ну, это вот как если плохо знаешь английский, приезжаешь куда-нибудь в Турцию, в Египет, и пытаешься на рынке что-то вот купить, и ты вот там половину на пальцах, половину там будешь что-то вот кивать и говорить там два, там три, показывать вот руками что-то, и вот так будете коммуницировать. Мы говорили поэтому в кабинете вот этого руководителя, этого спецприемника. И я старалась формулировать вопросы максимально, чтобы это не было вопросом, на который можно ответить «да-да», «нет-нет», чтобы он пытался что-то рассказать. И это было очень трудно, потому что, очевидно, он не понимает меня, хотя я старалась максимально просто формулировать. Я не совсем понимала там до конца, что он говорит.
Не совсем понимала до конца, что он говорит, но продолжала записывать. И сделала абсолютно правильно. Потому что, несмотря на все эти трудности, записанное в блокнот от руки интервью, даже скорее его подобие стенограммы, стало большим прорывом в расследовании. Однако Ирина задержалась там, внутри спецприемника, выясняя подробности, и Максим Курников, ожидавший ее в машине, уже начал волноваться.
Ее не было очень долго. Я, признаюсь, уже думал, что Ирину там, что называется, саму уже задержали, и как ее оттуда, значит, вызволять. Но я сидел в машине, ждал, и когда она вышла абсолютно с таким, значит, взглядом победительницы, что у нее записано полностью интервью с этим человеком, который рассказал, как все было, и подтвердил те данные, которые мы узнали от предыдущих задержанных. Почему это было важно? Потому что мы знали, что они были разделены, у них не было связи друг между другом, да? Они не могли скоординировать свои показания. Но вот то, что он рассказал свою версию событий, и она подтверждала всю эту теорию, для нас было, конечно, очень важно. И вот наша часть расследования с Ириной на этом, как говорится, была завершена.
У Максима и Ирины задача была написать большой материал, для которого у них теперь были уже все нужные спикеры. А вот сотрудникам комитета против пыток было гораздо сложнее. Им тоже было нужно интервью с Гулиевым. Но для чего? Для того, чтобы использовать его в официальном расследовании пыточного дела. Позднее Тимур Рахматуллин тоже сумеет попасть в спецприемник и столкнется там с еще одной проблемой, которую упоминала Ирина.
Российские суды, законодательство, там, свидетель, подозреваемый, обвиняемый. У нас, мне кажется, мы-то в России, в нашем правовом поле далеко не всегда понимаем все эти тонкости и моменты, а человек, плохо владеющий русским языком, вообще, наверное, ничего не знающий толком о нашем российском законодательстве, ему вообще было все это очень сложно.
Он абсолютно не понимал, кто есть кто. Кто такие следователи, кто такие полицейские, кто такие ФСБшники, кто миграционная служба. И я помню, первая его как бы реакция на меня, она была очень-очень настороженная, даже со страхом. Я помню, я с ним разговаривал, у него тряслись руки и ноги, и он не понимал, он искренне не понимал, что я не сотрудник правоохранительных органов.
Именно поэтому Гулиев поначалу не давал на вопросы Тимура Рахматуллина искренних ответов и пытался уйти в сторону.
Но это реально было просто удивительно. Я вижу просто запуганного человека, который выгораживает своих пытателей, делает это каким-то детским таким наивным образом. Такой, я все понимаю, но это же, ну, ребят, работа такая. Ну, как бы, ну, с кем не бывает. И он, нет, у меня нету никаких претензий. Нет, у меня все хорошо, нет. Бывает, ошиблись ребята, но с кем не бывает. Он в моих глазах их оправдывает. Я говорю, ну, вот Шахмаров и Шахалеев говорят, что пытали, что в том числе и вас пытали, чтобы вы их говорили. И он такой говорит, да, да, пытали. Ну, говорит, ну, это бывает же, это со всеми бывает. Ну, это, ну, просто ребята перестарались. Ну, они, говорят, наверное, искренне думали, что я там был.
Так или иначе, Мушфик Гулиев все-таки подтвердил многие догадки правозащитников. Он пробыл в спецприемнике еще несколько месяцев, прежде чем его, наконец, отпустили на родину. Год спустя Альбина съездила в Азербайджан, где Гулиеву уже ничто не угрожало, и выяснила, почему же он назвал имена своих знакомых братьев-мясников. Почему он сказал, что люди, которые помогли ему в России с жильем и работой, совершили такое жестокое убийство?
Шестого марта Гулиева приглашают вновь в отдел полиции. И там, значит, сотрудники задает ему вопрос, бывал ли он в Оренбурге 17 января, то есть в день убийства. Но, конечно же, Гулиев не знает ни о каком убийстве. И он говорит, что в Оренбурге он никогда не был. Он был только проездом, когда из Азербайджана ехал в Россию на заработки.
В тот же день обыскивают его дом, а затем просят проехать с ними в Оренбург, в отдел полиции на улице Дубицкого. Гулиев не знает, что этот отдел называется «Дом пыток» в народе. Там Гулиева не били, но не позволяли спать всю ночь. А на следующий день отправили на детектор лжи и задавали вопросы, связанные с убийством. Вопросы, которые он не понимал.
А позже в материалах проверки мы увидим, что согласно вот этому заключению психофизиологического исследования, Гулиев якобы говорит неправду, и на самом деле он что-то скрывает и обманывает сотрудников. На основании заключения по детектору лжи сотрудники правоохранительных органов требуют с него признаться в совершении убийства. Гулиев говорит, что он не при делах, не имеет никакого отношения. Тогда ему показывают фотографии с места убийства. Гулиев, в общем-то, в шоке. Он видит множественные вот эти резанные раны маленького ребенка зарезанного и говорит, что к этому преступлению он не имеет никакого отношения. И тогда в отношении него начинаются, в общем-то, все издевательства. Его привязывают к стулу, бьют толстой книгой по голове, его бьют электрошокером в область живота, обоих бедер, в область висков, затылка, шеи. А при этом сессии пыток длятся в среднем по 40 минут, потом дают время ему оклематься и снова начинают издевательства. Так проходит целый день. В итоге один из оперативников говорит, что знает сына Гулиева, что тот находится в Екатеринбурге на заработках, и говорит о том, что у его сына будут найдены наркотические средства, если Гулиев не скажет, что он имеет отношение к этому преступлению.
После этих угроз Гулиев соглашается на сотрудничество. Полицейские начинают требовать назвать соучастников.
А Гулиев начинает сочинять и говорит какие-то вымышленные фамилии. Оперативные сотрудники начинают это пробивать, проверять. Выясняется, что он обманывает. Его снова продолжают избивать. И в итоге, в общем-то, Гулиев, уже не зная, кого назвать, называет Шахмарова и Шахалиева.
На этом примере хорошо видно, почему пытки – это не просто негуманный, но и малоэффективный способ дознания. Потому что под пыткой человек лихорадочно перебирает любые варианты ответов, выбирая лучший, который прямо сейчас поможет остановить мучение. И в этой ситуации легко может пустить дознавателей по ложному следу. Услышав фамилии реально существующих людей, полицейские сразу связались со своими коллегами в Абдулино и тут же выехали туда из Оренбурга на двух машинах для задержания братьев Мясников. Об этом мы подробно рассказывали во второй части выпуска, а сейчас вернемся к Гулиеву. Вечером 7 марта в отделение полиции на Дубицкого 2 приходит следователь. И Гулиев сразу в его присутствии заявляет о пытках. Следователь решает выйти покурить, прежде чем начать официальную часть следственных действий.
Следователь вышел, и Гулиеву снова вернулись оперативные сотрудники, которые, в общем-то, объяснили, что так шутить не следует, что это очень плохая затея, что следователь прекрасно взаимодействует с операми, и настраивать их друг против друга смысла нет. Следователь возвращается, и Гулиев дает показания, что якобы Шахмаров и Шахалиев совершили убийство, а он вот как невольный свидетель все это наблюдал. Такой был, в общем-то, договор между Гулиевым и правоохранительными органами, что его якобы выведут из-под уголовной ответственности.
После этого Гулиева больше не пытают и дают воды и еды. Впервые за сутки. Именно в этот момент мимо проводят Шахмарова, которого только что привезли в Оренбург из Абдулино и собирались пытать. Но если Гулиев действительно случайный человек с улицы, почему он так убедительно давал показания на месте убийства? Оказалось, что это была постановка, заранее заготовленная. Спектакль готовили и режиссировали оперативники. Об этом Гулиев успел вкратце рассказать еще в присутствии переводчика, в тот самый момент, когда отказывался от показаний.
Он говорит, что его ночью возили на место преступления до тех показаний, которые он давал первый раз. Показывали место, где стояла машина, куда подъехал потерпевший, где он остановился, как все было. Говорит, мне все показали.
Они ездили на так называемую репетицию, осмотр места происшествия. И Гулиев в последующем, когда уже они поехали со следователем, то он уже более-менее ориентировался в пространстве и знал, где что надо показывать.
И он говорил, что он служил в разведке азербайджанской армии. Он поэтому запомнил каждый там мелочь. Он говорит, камень я показал, что я споткнулся. Я действительно, говорит, споткнулся там.
Следственный комитет говорит, что мы и заподозрить ничего не могли, потому что Гулиев так четко ориентировался на месте преступления, что, в общем-то, это не вызывало никаких подозрений. По факту мы совершенно очевидно понимаем, что была проведена такая очень мощная работа со стороны оперативников для того, чтобы все прошло гладко, четко, чтобы даже те независимые понятые не смогли сказать, что что-то не так.
Что произошло дальше, мы уже знаем. Получив от Гулиева все, что нужно, а точнее выбив, ему не дают обещанного. Вместо статуса свидетеля он получает статус подозреваемого, и суд отправляет его в СИЗО. И вот тогда Гулиев решает отказаться от показаний. Сначала он начинает называть другие фамилии, а 17 марта просит следователя выставить за дверь оперативников и рассказывает правду, что он все выдумал под пытками. Здесь же подтверждаются алиби Шахмарова и Шихалиева, и версия обвинения совсем разваливается. Руководству следственной группы ничего не остается, как отпустить и братьев Мясников, и Гулиева. Позже подтвердилось алиби его самого. Утром 17 января, в день убийства, он был на тренировке. Тренировал баскетбольную команду в Абдулине. Вспомните, он кандидат в мастера по баскетболу. И вот этот факт биографии оказался важным и совсем не случайным. Все материалы собраны. И по фактам пыток, и по фальсификациям доказательств. Пострадавшие даже опознали оперативников, которые их мучили, опознали в присутствии следователя. Самое время возбудить уголовное дело.
В итоге я разговаривала со следователями нашего регионального управления. У них была позиция такая, что однозначно, конечно, пытки есть, и доказать их, в общем-то, не очень сложно.
Однако, вместо возбуждения дела, эти материалы внезапно были переданы другому следователю. И у этого другого следователя явно была одна цель – дело похоронить.
Перед тем, как Китаева отвело руководство от расследования этого дела, он так и предупредил, что наш следственный отдел никогда не возбудит это уголовное дело. 12 октября 2020 года вот этот новый следователь центрального аппарата вынес одно единственное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Следователя звали Зеленков, который, не проводя ни одного проверочного мероприятия, просто вынес отказное, и оно, к сожалению, оказалось вот последним в этой истории.
И все. Решение об отказе. Ну что удивительно, хотя пытки в российском суде доказаны не были, при этом все трое задержанных получили официальные извинения от прокуратуры и даже компенсации за незаконное уголовное преследование.
Шахмарову была назначена сумма компенсации в размере 100 тысяч рублей, Шихалиеву в размере 300 тысяч рублей и Гулиеву в размере 350 тысяч рублей.
Прокуратура обжаловала размер компенсации, но неожиданность. На суде представитель Следственного комитета удивил всех тем, что почему-то не стал требовать уменьшения суммы.
И судья, который председательствовал на этом судебном заседании, у него просто отвисла челюсть. Он сказал, я правильно услышала, вы действительно не хотите требовать снижения суммы. И вот, в общем-то, представитель Следственного управления сказал совершенно точно, мы считаем, что сумма адекватна. Это, конечно, был шок для всего и судейского состава, и прокуратуры. Да, честно говоря, мы тоже удивились такой позиции.
Комитет против пыток также обратился в ЕСПЧ. Европейский суд довольно быстро вынес решение, признав нарушение статьи о запрете пыток и о праве на эффективное средство правовой защиты.
И нашим заявителям была присуждена компенсация в размере 26 тысяч евро Шахмарову и Шахалиеву, а Гулиеву в размере 12,5 тысяч евро. Но, к сожалению, этой компенсации, конечно, наши заявители не увидели, потому что Российская Федерация отказалась от исполнения вот в связи с выходом из состава Совета Европы.
В этом деле еще остаются два вопроса, важнейших. Кто убийца и кто автор сценария? Того самого сценария, по которому сразу несколько эпизодов фальсификации и выбитые под пытками показания сложились в почти что идеальную картину события. И кто выбрал именно Гулиева в качестве главного героя этого сценария? Альбина Мударисова предполагает, что это могло быть коллективное решение.
Но совершенно очевидно, что до задержания Гулиева было проведено большое совещание с высокими должностными лицами от правоохранительных органов, на котором требовалось раскрытие этого преступления. Вот то, что состояло вот такое аппаратное совещание до задержания Гулиева, это я могу сказать точно. Может быть, просто в связи с тем, что Гулиев не гражданин Российской Федерации, и никто за него заступаться не будет, и давайте мы вот это висячее дело скинем на трудового мигранта, который двух слов не может по-русски связать. Но, может быть, такой был прицел?
Тимур Рахматулин тоже не думает, что у этого криминального сценария был один-единственный автор. Скорее, коллективное руководство выступило заказчиком какого-нибудь любого сценария.
Я не думаю, что там кто-то из руководителей, скажем так, в управлении МВД сказал: поймайте кого-то и пытайте их. Скорее всего, команда была спущена, завуалирована. Сделайте, что хотите, но чтобы виновные были. Скорее всего, тот, на кого легла конечная или начальная ответственность, смотря с какой стороны посмотреть, да, он просто-напросто прикинул: хорошо, а кого, на кого мы это можем повесить? Так, надо кого-то, на кого можем. Вот. Окей, иммигранты — самая незащищенная группа. Вот. Особенно иммигрант, говорящий плохо по-русски, это очень незащищенный человек, на него можно что-то повесить, а там потом пусть разбираются, да, то есть мы доказательства под это все подгоним, и все у нас получится. И ведь действительно доказательства очень эффективно подгонялись.
Наверняка эта идея привлечь кого-то из посторонних, вроде Гулиева, родилась на самых верхах следствия, а потом уже ее спустили вниз на уровень исполнителей, и те стали искать подходящих персонажей. Вероятно, коллеги из Абдулина подкинули оренбуржцам вот эту кандидатуру. Недавно переехавшего из Азербайджана Гулиева. Языка не знает, посторонний, никто его тоже не знает. Позднее, в личном разговоре с правозащитником Тимуром Рахматулиным, местные исследователи и будут косвенно подтверждать, что да, фальсификация была на их уровне, но идея не их, а была спущена сверху.
Следователи в общении нам говорили, что это позор и провал как раз-таки потому, что Москва туда влезла. Сейчас, говорит, Москва влезла, по сути, это их позор и их провал, говорит. А, говорит, шишки сыпятся на нас, то есть мы выглядим такими непрофессионалами, лузерами и так далее. Но я говорю, ну отчасти-то ваши следователи здесь работали. Они говорят, ну, говорит, да, ну под диктовку того, что как бы нам представили начальство, и по сути нам приходилось делать то, что нам говорят. Но я имелось в виду, что, конечно, никто там из следователей, конечно, не настаивал на том, чтобы пытать, да. Но они очень так, закрывая глаза, принимали то, что происходило у них под носом, пусть под давлением колоссальным Москвы.
Давление со стороны вышестоящих чинов местные исследователи явно не выдумали. В материалах дела удалось найти документ, интересный документ, подтверждающий их слова.
В материалах проверки имеется жалоба на руководителя крим-отдела Следственного управления Следственного комитета от ряда следователей. Это обращение Федеральной службы безопасности по Оренбургской области, которые просят провести служебную проверку в отношении начальника крим-отдела в связи с фальсификациями по уголовному делу и тому, что оказывалось давление на следователей в части расследования этого уголовного дела. Но кто это направил, мы не знаем. Мы просто знаем, что вот действительно был такой факт.
Ну а что касается пыточных методов получения показаний, все сходятся во мнении, что это была инициатива уже исполнителей, полицейских. А следователи просто закрывали на это глаза.
Как я себе представляю эту схему работы, оперативники занимаются сбором улик, доказательств, всего вот такой полевой работы. И все, что удалось насобирать, вся вот эта фактура, она передается уже следователям, которые из этого должны состроить некую картину. полицейские, которые занимаются сбором этих первичных, да, доказательств, им, конечно, хочется всегда, ну, как любому человеку на любой работе, хочется всегда выдать результат, хочется быстрее там закрыть дело, передать, поставить там палочку, галочку и идти дальше. Поэтому тут следователь зависит от оперативников из полиции. Полицейский скажет, ну, ты умеешь по-другому собирать доказательную базу, ну, вот, иди собирай. А так мы тебе раз, вон, явку с повинной принесли, пожалуйста.
И как раз из-за пыток общая картина, удачно так дорисованная следователями, начала рассыпаться, выходить из-под контроля. Братья Шахмаров и Шахалиев явно оказались в этой картине случайными персонажами. Поэтому полицейские в Абдуллина и кричали «Вы не тех берете!», когда их задерживали. Они, скорее всего, знали про план с Гулиевым, но не представляли, что дело вот так обернется. Но что с поиском настоящих убийц? Пока правозащитники пытались добиться суда над пытавшими задержанных полицейскими, дело об убийстве бизнесмена Чернова и его сына так и оставалось нераскрытым. 2019 год, весна. Прошло уже больше года с момента убийства бизнесмена Чернова и его маленького сына, а у следствия нет никаких ответов для общества. Где убийцы? Где? И тут 20 мая 2019 года новая трагедия, которая потрясает весь город. В 7 часов утра в частном доме на окраине Оренбурга, в дорогом поселке, называемом Росташи-2, там хорошие дороги с хорошим покрытием, богатые дома и все такое прочее, охрана и, конечно, камеры наблюдения. Так вот там происходит страшное убийство.
Произошло убийство топ-менеджера «Газпрома». Там тоже было очень жестокое убийство с огромным количеством ножевых ранений. Кто-то даже рассказывал, что там в дырки в теле были вставлены купюры, так, чтобы было понятно, за что убивают.
Прямо у него дома с особой жестокостью еще и охранник был убит. То есть 3 человека, конечно, был шок для города.
Главная жертва нового преступления снова весьма состоятельный человек. На сей раз директор оренбургского филиала крупной фирмы «Газпромтранс» Андрей Бахарев. Но не он один. Вместе с ним убита его жена и убит водитель. И снова на каждом из тел множество ножевых ранений. От Киевской улицы, где были убиты бизнесмен Чернов и его сын, до поселка Росташи-2 каких-то 15 минут на машине.
Конечно, в народе эти преступления связывались в какую-то линейку смысловую. Ну, хотя бы просто потому, что они действительно происходили примерно в одни годы и с одинаковой жестокостью.
Следствие снова обращается к горожанам за помощью. Через СМИ просит помочь найти убийц по горячим следам. На этот раз есть кое-какие улики, а именно, преступники попали на записи с нескольких камер, когда убегали с места преступления. Их было трое, но они были в масках, одеты все в черное. Этого недостаточно. Найти их не удается. Город снова в ужасе. Местные средства массовой информации сообщают о росте спроса на охранные услуги. Но следователи не спешат снова задерживать кого-то случайного. Слишком уж громкая оказалась история с пытками и фальсификациями доказательств. И получается, что уже по второму громкому делу, второму делу об убийстве, ни одного подозреваемого. И вот проходит год. Снова май, уже 2020-го. В дачный дом в поселке Дубки-2 приезжает жена предпринимателя Сергея Седых. Он уехал ночевать на дачу день назад и больше не выходил на связь. Белой Нивы Сергея на участке нет. Женщина открывает гараж, обнаруживает там грязь и какой-то беспорядок. Позднее она поймет, что это были следы борьбы. Наконец, в спальне она находит тело своего мужа. На голове Сергея кровоподтеки, рядом лежит сумка и стоит пылесос. Экспертиза установит, что бизнесмена избили, связали и задушили шнуром от пылесоса. Как будто прямо по каким-то литературным детективным законам сюжетный поворот повторяется в третий раз. Судите сами. Это частный дом состоятельного человека. Конечно, тут установлены видеокамеры. Безопасность прежде всего. Теперь-то точно удастся увидеть хотя бы силуэты, хотя бы сколько людей замешано в этом преступлении. На участке было 4 камеры слежения. Хотя бы одна должна зафиксировать какое-либо движение. Но записывающий видеоблок оказался вырван. Снова тупик. Так, но если стояли камеры на доме у Сергея Седых, то они могли, да даже должны были стоять и на соседних участках, ведь это богатый поселок. И так и получилось. На записях с одной из камер на соседнем доме все было видно. Вот какие-то люди перелезают через забор на территорию участка Седых. Прячутся, ждут. Вот приезжает Сергей Седых, кормит кота, заходит в дом. Затем как будто ничего не происходит, но потом через несколько минут из дома уже выходят убийцы. И они уезжают на белой Ниве, той самой машине Сергея Седых. Позже выяснится, что они бросят ее через несколько километров. Через полторы недели задержали двоих подозреваемых – Виктора Бертхольца и Никиту Игнатова. Бертхольц молчит, но Игнатов соглашается сотрудничать со следствием. И поэтому быстро задерживают еще троих членов банды. Один из задержанных, Виктор Белкин, тоже соглашается на сотрудничество. И именно этот Виктор Белкин делает поразительное признание. Еще по меньшей мере два убийства на руках его и его подельников. Да, в том числе и убийство бизнесмена Чернова и его маленького сына. Позднее на суде Белкин рассказал, что именно он наносил удары 7-летнему мальчику, когда тот отказался надевать наручники.
Вышел за руля, начал ходить в машину. То ли в багажнике у него был мусор, то ли в левой задней двери. Ну, в ту сторону. Соответственно, мы двигались параллельно. Потом он ушел, мы вдвоем просто типа шли мимо. Ну и вот здесь, ну, грубо говоря, за машиной возле мусорки совершили нападение.
Да. Наконец-то все сошлось. На кадрах видно именно то самое место. Там стоял сгоревший ленд-крузер, в котором обнаружили тела мужчины и мальчика. Преступники, наконец, оказались в руках следствия.
Но даже после этого в Оренбурге до сих пор многие не верят, что задержали настоящих убийц. То есть доверие к правосудию, доверие к правоохранительной системе этими сотрудниками, которые пошли на вот эти вот методы неправомерные, да, с фальсификацией доказательств, с насилием, да, о котором нам рассказывают заявители, пусть будет с их слов, да, очень-очень сильно подорвали доверие общественности к правоохранительным органам в Оренбургской области. Это был очень болезненный, существенный, но заслуженный позор и Следственного комитета, я имею в виду Следственного управления, по Оренбургской области и управление МВД по Оренбургской области.
И тем не менее, очень высока вероятность, что на сей раз задержаны настоящие убийцы. Вскоре после их задержания у Тимура Рахматуллина был один разговор, неофициальный, со следователем из Оренбурга, которому правозащитники доверяют. Этот следователь однажды уже помогал им довести до суда другое дело о пытках. Так вот, сказал он Тимуру, уверен, что в этот раз взяли настоящих исполнителей.
При том еще к этим преступлениям были добавлены такие эпизоды, как поджоги автомобилей. То есть они для чего-то якобы тренировались еще поджигать машины. И, по-моему, убийство еще людей без определенного места жительства. Тоже якобы как тренировка такая у них была.
Тот же Белкин рассказал, что одного из бездомных они убили не для тренировки, а чтобы повязать кровью новичка, нового члена банды. Остальные убийства были заказными. Участники банды заказчиков никогда не знали и называли только посредника – Алексея Худаева, через которого получали заказы и инструкции к убийствам. Ну, например, вставить купюры в ножевые ранения.
То есть мотивы преступления… Ну, вот я до сих пор не знаю мотивы ни одного из этих преступлений и заказчиков, при том, что я ходила на некоторые суды, которые были открыты и на которые можно было приходить. Они довольно подробно там на судах рассказывали, как что происходило, но ни мотивов, ничего не известно.
Сейчас Худаев, которого иногда называют главарем банды, остается в розыске, а по отдельным эпизодам с его личным участием в убийствах процесс еще не завершен. Так, уже в этом году некоторые из участников банды сознались еще в двух убийствах. 20 сентября 2013 года они убили предпринимателя Сергея Иванова, который отказался принимать участие в делах банды. Его пригласили на пикник в лесополосу возле Оренбурга, где заранее была выкопана яма. Его лишили жизни ударами ножа, а затем предпринимателю отрезали голову и кисти рук и закопали их в этой яме. А тело отвезли к другой яме, тоже заранее заготовленной. Останки человека нашли только спустя 10 лет. А 16 июля 2014 года пропали Виктор Веселов, 60 лет, занимавшийся строительным бизнесом, и его жена Ольга. С заявлением о пропаже родителей в полицию обратилась их дочь. 10 лет поиски не приносили никаких результатов. И надежды хотя бы узнать, что случилось с людьми, практически не оставалось. Но прошли 10 лет, и стало известно, что Веселовых убили трое старших членов банды. Но не по заказу, а с целью ограбления. Виктор собирался купить крупный объект недвижимости за наличные. Об этом стало известно банде. Преступники 3 месяца, целых 3, разрабатывали план действий. Это не какие-нибудь эмоциональные грабители или случайные уголовники. Их жертвы не случайны, все по плану. Они проникли в частный дом через гараж, надели на супругов наручники, воткнули им кляпы в рот и пытали, чтобы узнать, где деньги. Забрав деньги, преступники убили супругов знакомым способом, задушив шнуром, на сей раз от компьютера, предварительно надев на голову жертвам полиэтиленовые пакеты. Тела тоже закопали. в лесу. И там же сожгли одежду. Виктора Бертхольца, который был одним из руководителей банды и участвовал во всех эпизодах, уже приговорили к пожизненному сроку, но за убийство Веселовых добавили еще один срок – в 12 лет. Александра Аршлета посчитали невиновным в некоторых убийствах. Он получил 18 лет всего. Никита Игнатов умер в СИЗО, причем еще на этапе предварительного расследования, но к этой смерти у правозащитников вроде бы не было вопросов. Он умер от туберкулеза. Раньше других, еще в конце 22 года, свои приговоры получили Иван Казачков и Виктор Белкин. Тот самый Белкин, который сознался в убийстве 7-летнего ребенка. Кажется, большая часть банды жестоких убийц наказана. Сложные узлы распутаны. Преступники не продолжат снова и снова зарабатывать на чужих смертях. Преступники обезврежены. Так могло бы быть, если бы это не была Россия 2022 года. И вы, наверное, уже догадываетесь, о каком повороте мы сейчас скажем. Да, Казачков и Белкин получили приговоры в конце года. И да, они вступили в ЧВК «Вагнер» и ушли на войну в Украине. И сейчас, совсем недавно, в мае 24-го, местные оренбургские издания уже пишут. Оба уже вернулись с фронта. Оба на свободе. Прямо сейчас.
Я просто очень хорошо помню, что когда я увидел статью о том, что эти люди выпущены на свободу, у меня это, честно говоря, вызывает какой-то оторопь. Я понимаю, что мы все привыкли уже к этому, ко всему, и уже ничему не принято удивляться. Но я просто вспоминаю, как люди плакали по этому мальчику. Люди, которые никогда не знали этого мальчика. Но просто это преступление настолько всех потрясло. И вот функция государства – осуществлять суд. Функция государства – показывать людям, что вы защищены. Если вы живете по закону, вы защищены. Мы оградим вас от подобных убийц, от подобных преступников. И когда государство, не стесняясь, отпускает этого преступника, потому что государству теперь так выгодно, я просто не понимаю. Мне кажется, что таким образом втаптываются в грязь чувства тысяч, десятков тысяч, сотен тысяч людей, которые тогда плакали по этому мальчику.
Это был подкаст «Самый настоящий детектив» от «Эхо». Текст читал Кирилл Набутов, автор сценария Олег Ян, редактор Артем Беседин, композитор и звукорежиссер Антон Образина. За материалы дела спасибо команде «Против пыток». Слушайте следующую историю через неделю.